«Пермский разворот».
Здравствуйте, Андрей Геннадьевич. Сегодня у нас, скажем так, в гостях в Перми Андрей Геннадьевич Кириленко. Это президент Российской Федерации баскетбола, бывший игрок ЦСКА, сборной России, НБА. В общем, там званий вас просто не пересчитать. Мы с вами виделись года полтора назад, когда вы впервые приезжали в Пермь. Мы были очень рады.
Ну нет, впервые я приезжал в Пермь еще лет 15 назад.
Нет, я имею в виду, естественно, в статусе уже президента Российской Федерации баскетбола. Как сейчас помню, это было 2 декабря 2015 года. И тогда мы с вами тоже записывали короткое, правда, интервью. Минут 10 у нас оно заняло. И теперь вот хотелось бы вас спросить по итогам немножко этого интервью. Тогда вы заговорили как раз о том, очень важную вещь сказали, что вам бы хотелось мировые соревнования баскетбольные перенести в Россию по возможности, да, еврокубки, какие-то еще вещи. Расскажите, как сейчас обстоят дела? Я знаю, что было недавно заседание межведомственное.
Да, буквально вот вчера была одобрена подача заявки на проведение Кубка мира 23-го года для мужских команд. А до этого, наверное, 2 или 3 месяца назад была одобрена подача заявки на чемпионат Европы 19-го года среди женщин. Вот поэтому мне очень хочется, конечно, чтобы такие крупные соревнования, как чемпионаты Европы или чемпионаты мира, проходили в нашей стране, тем более, что никогда за всю историю нашей страны, и причем как России, так и Советского Союза, такие соревнования у нас не проходили. И единственный раз вообще, когда мы видели нашу баскетбольную сборную, или мужскую, или женскую, это была Олимпиада 80 и игры доброволья 94 года. Поэтому это очень странно для такой страны, как Россия, которая действительно одна из ведущих в спорте, такого крупного форума баскетбольного не проводить. Поэтому очень странно, и я надеюсь, что мы это сможем исправить.
Как вы думаете, почему после Олимпиады 80 в России вообще вот ничего подобного, больше большого, интересного и такого распространенного именно баскетбольного события не было? Что пошло не так, как говорится?
Мне тяжело ответить на вопрос прям именно что не так, да. Может быть, не было предпосылок каких-то для того, чтобы провести чемпионат. Может быть, не было возможностей, ресурсов каких-то. Вот. Но мне кажется, что если посмотреть на последние несколько лет, Россия прочно занимает, наверное, ведущие позиции в организации именно и в приеме, в таком гостеприимном приеме крупных различных мероприятий, начиная там, да, и с Олимпиады в Сочи, и сейчас у нас пройдет чемпионат мира 2018 года по футболу. В 2020 году у нас планируется, опять же, если все получится, чемпионат Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Вот. И после этого небольшой перерыв наступает, поэтому нам бы хотелось заполнить этот перерыв, и тем более, что, на мой взгляд, и я думаю, что, ну, наверное, все с этим согласятся, из глобальных спортивных состязаний в мире, которые могут быть, чемпионат мира по баскетболу, наверное, третье после Олимпиад и чемпионата мира по футболу. Ну, именно да, по глобальному охвату.
Да, было бы, конечно, здорово получить вот этот вот чемпионат мира по баскетболу, именно вот этот кубок, о котором сейчас шла речь, ну, точнее, вчера, по-моему,
да? Да, немного многие путают чемпионат мира, кубок мира. Сейчас, с 2019 года, чемпионат мира будет называться Кубком мира. То есть, по факту, это тот же самый чемпионат мира, который всегда и был. Просто FIBA приводит немножко все в одно название. То есть, это будет называться по-английски World Cup, да? То есть, это Кубок мира.
А что касается нововведения, то, о чем вы говорили, хочется создавать в России больше там интересных событий, которые были бы. Вот буквально, получается, в Сочи был матч всех звезд, если вспоминать. Это был впервые такой праздник большой, большой баскетбольный, действительно. По-моему, целый день, кажется, все это проходило. Давайте по итогам. Как все прошло, на ваш взгляд? Все получилось, не все получилось? Что задумывалось?
Я начну даже еще до Сочи, можно, вот, да?
Да.
Потому что действительно, вот если возвращаться 1,5-2 года назад, нам не хватало игр в своей стране, где у болельщика была возможность поболеть за наших. Да, если есть в биатлоне, ты болеешь за наших, за россиян, то у нас как-то не было такой возможности, потому что сборная команда все время где-то играла. Играла чемпионат Европы, он где-то проходит, вся подготовка проходит на международных турнирах в Болгарии, в Греции, в Дании, в Швеции, а в России нет. И у болельщика нет возможности увидеть ребят, которые свои, да, за которых можно было бы поболеть. И начиная вот с прошлого лета, все помнят прекрасно, национальная сборная в рамках отборочных чемпионата Европы выступала здесь и собрала аншлаг, и было показано на национальном телевидении.
Отличный, это был отличный, да, праздник.
Отличный
нам
праздник.
Всем понравилось на самом деле.
Да, и естественно мы приняли такое решение, что наша сборная должна и обязана играть в нашей стране для своих болельщиков. И этот почин был как-то продолжен, начиная от того, что мы начали в Химках, еще Химки, Санкт-Петербург, Пермь, Краснодар. А сразу же лига наша ВТБ, да, откликнулась на то, что вот такой формат работает. У нас люди ходят посмотреть на то, что, как играют наши игроки. Организовала сумасшедший матч всех звезд в Сочи, где играла как раз звезды России против звезд мира. И фактически звезды России — это была та же национальная сборная. То есть костяк национальной сборной был. Собрал фантастический результат, 12 тысяч зрителей на игре. Я, честно говоря, был сразу же после Сочи на матче всех звезд NBA. Наш был круче.
Да ладно? И
наш был круче.
Это чем?
Вот, это все. Подготовкой, самим матчем, интересом к нему. В том, что, может быть, еще, конечно, я здесь субъективен, потому что здесь все знакомые и все лица тех людей, которые в баскетболе у нас как-то участвуют, и ты их всех знаешь. Но в любом случае, не умаляя всего этого, как организация была просто великолепна. И мне кажется, что этот почин нужно продолжать. Сейчас мы все готовимся к чемпионатам Европы, которые пройдут не у нас. Но в любом случае все товарищеские матчи перед ними мы сыграем дома. Национальная сборная женская проведет в Москве пару матчей. Мужская сыграет в Казани турнир и в Санкт-Петербурге турнир. Вот. И сразу же после чемпионата Европы на следующий год, да, то есть сезон у нас 17-18 года, меняется календарь, и официальные игры к чемпионату мира, который пройдет в 2019 году в Китае, национальная сборная будет играть дома. То есть будет окно в 10 дней в ноябре, когда две игры будут сыграны дома, пока какие города, мы не знаем.
И не говорим.
Я уверен, что Пермь будет одним из таких городов. Одно окно из 10 дней будет у нас в феврале, июнь и сентябрь. То есть 4 окна в течение года, когда национальная сборная будет проводить игры дома.
То есть изменится как-то календарь Единой лиги ВТБ?
Да, конечно.
За счет вот этих вот.
Да, и появятся окна, в которые как раз команда наша, особенно ведущие, будут делегировать своих игроков национальной сборной для участия в официальном турнире.
Вообще, какие изменения ждут Суперлигу и Единую лигу ВТБ? Я слышала, как говорится, по слухам, молодежную Единую лигу ВТБ хотят объединить с Суперлигой, чтобы молодые ребята поиграли против уже взрослых мужчин.
Ну, мы уже объединили, и на следующий сезон, конечно, будет другой немножко формат. А те молодые команды, которые есть, особенно у ведущих клубов, потому что для них действительно не хватает практики. Ребята играют, молодежь, между собой в течение там 3-4 лет, и фактически одни и те же соперники. Здесь мы хотели бы, конечно, дать им немножко побольше опыта игры с мужским баскетболом, скажем так, даже где есть не сверхники, только постарше ребята, и потолкаться уже, чтобы немножко привыкнуть к взрослому баскетболу. Поэтому мы включаем и объединяем их вместе с первым, со вторым дивизионом. Поэтому у них будет возможность немножко набраться сил.
Ну, это чтобы попасть уже в основу серьезными игроками, а не просто молодыми ребятами, которые выпали из молодежки и ушли в открытое плавание.
Да, ну вот последние несколько лет мы отсматривали, да, как-то вот форматы и вообще анализировали те года, которые уже прошли, да, и их опыт. И действительно, этим ребятам не хватало мужского баскетбола, именно взрослого баскетбола. И, конечно, для нас это решение, как бы оно сложилось так очень органично. Тем более, что и в первом, и во втором дивизионе у нас есть там свободные места по одной, по две команды, которые могут добавиться. Поэтому, естественно, они так органично вписываются во всю вот эту вот, во весь формат соревнований.
Возраст останется тот же у молодежки Единой Лиги ВТБ.
Да.
То есть взрослые с молодыми.
Да, для молодежи будет хороший опыт. Хороший опыт. Нет, но для них это, естественно, я думаю, что первое время будет тяжеловато, но это все вопрос просто опыта. Я думаю, что после 3-4 игр все попривыкнут немножко и будут больше времени уделять тренажерному залу. И уже не будет такого, что вот я играю с этим человеком уже в течение 5 лет, и одно и то же, угу, еще с самого детства. И, естественно, как бы нету какого-то вызова, нету какой-то, да, конкуренции, которая бы вот тащила их вперед. Здесь как раз конкуренция уже, даже если игрок постарше, он может быть там менее, как-то менее обученный, но он точно не уступит свое, он не уступит свое место, он физически там будет посильнее. Поэтому нужно будет находить пути обыгрывать и таких соперников.
Угу. А что изменится в системе Единой Лиги ВТБ в этом году? Есть какие-то, ну так скажем, предпосылки?
Я не думаю, что будут какие-то драматические изменения. Вот поэтому посмотрим сейчас, дождемся лета, когда закончится сезон, и вот все основные изменения будут приняты уже в течение летнего периода.
Ну там после заседания исполкома, естественно, после совещания в РФБ все это будет, ну, обсуждаться, я так понимаю.
Нет, ну, нет. Изменения в Единой Лиге обсуждает Совет Лиги.
Ну, вот, я и говорю, исполком Лиги заседает.
Ну да, Совет Лиги, да. То есть все-таки исполком Российской Федерации баскетбола не имеет к этому отношения.
То есть вы так, надзорный орган, так скажем, всего лишь, но не управляющий.
Нет, мы, конечно, мы передали права, и поэтому у нас профессиональная лига, я думаю, что хватает авторитета, чтобы между собой решить такие вопросы, как календарь или какие-то изменения, которые могут быть приняты. Хотя регламент, на мой взгляд, он уже утвержден, и он не может быть так, как регламент изменен.
Пермский разворот.
Ну, мы продолжаем наше интервью, и в гостях у нас в Перми Андрей Кириленко, президент Российской Федерации баскетбола. Говорили мы уже о системе там Единой Лиги ВТБ, изменениях скорее в Суперлиге. Давайте, вот смотрите, по следам Кубка России. Не так давно он прошел, совсем вот буквально там февраль месяц, я ездила в Екатеринбург посмотреть, как играют наши, как играют чужие, так скажем. И я заметила очень такую, ну, на мой взгляд, не очень хорошую тенденцию. Если в прошлом году на Кубке России была, хотя были команды, там «Зенит» еще участвовал, еще кто-то, кому-то было интересно. В этом году в основном это команды Суперлиги были. И, как говорится, все те же на манеже. И уже нет такого интереса, что ли, к этому Кубку России ни у зрителей, ни у команд, особенно Единой Лиги ВТБ. Я понимаю, что ВТБшным командам особо неким играть. Они, ну, покупают легионеров, у нас же нет, как в футболе, лимита на легионеров. И в итоге получается, что российские...
Лимит на легионеров?
А какой лимит на легионеров?
6+1.
6+1 все-таки. Но, тем не менее, мы набираем и некому играть, да, в Кубке России. Не обесценивается ли трофей главный российский?
Как в прошлом году была одна команда из Лиги ВТБ, которая играла.
Да, ее, конечно, заменила Парма в этом году, этот «Зенит».
Ну и Парма не выиграла кубок.
И, да, естественно.
Будучи командой в Лиге ВТБ. И также в прошлом году, когда Парма выиграла кубок, а «Зенит» не выиграл его, хотя он был командой Лиги ВТБ. Поэтому здесь, на мой взгляд, это показывает все-таки уровень того, что команды из первого дивизиона все-таки могут конкурировать. Особенно если мы берем как бы российскую часть игроков. Да, и для нас мы кубок рассматриваем все-таки как дополнительный плацдарм для наших российских игроков, которые, если даже они не получают много времени в своей команде, у них здесь это полностью турнир для них, для того, чтобы каждый мог себя там показать в самом лучшем свете. И, собственно говоря, это сыграло огромную роль в прошлом году, когда у нас в открытый расширенный лагерь национальной сборной попало несколько игроков, которые удачно выступили как раз на Кубке.
Да.
Тот же там Александр Винник, который играет в Парме, попал на расширенный сбор и очень удивил национальных сборных тренеров. И вот буквально вот чуть-чуть ему не хватило для того, чтобы попасть в основную уже в заявку, как 12 человек. Он был очень близок.
Но, тем не менее, за Кубок России раньше там сражались Химки, еще кто-то. Но теряются вот эти команды.
Сейчас, на мой взгляд, проблема все-таки в календаре, потому что для топовых команд очень много игр. Они играют и Евролигу, да, например, тот же ЦСКА играет и Евролигу, он играет и Единую Лигу, и тем более с форматом новым Евролиги, когда играется все, каждый с каждым, да, играется там 16 команд, очень много игр. И уже если раньше там в неделю команды проводили 2 игры, то сейчас проводят 3 игры. Это очень много, конечно же, это большая нагрузка для игроков. Вот, мы в связи с этим в Кубке даже убрали лишнюю игру. То есть сейчас у нас победитель, вот в этом году победила у нас команда Новосибирска. Это команда, которая не проиграла ни одной игры в Кубке. То есть в этом плане как бы мы тоже идем на определенные уступки и даем возможность командам играть. Но опять же я говорю, что чем дальше мы будем двигаться, чем больше мы как бы внимания этому уделять, командам станет это интересно. Потому что, например, те же команды, которые у нас не борются там за первую четверку в единой лиге, да, все-таки участвовать в Кубке и иметь за год за свой трофей какой-то, а не иметь 5-е, 6-е или 7-е место, это очень важный момент. Мне кажется, что тоже там «Автодор» или «Енисей», команды, которые, ну, скажем так, они не борются пока за верхние места, привезти домой в Красноярск там, или в Саратов и показать, что мы выиграли трофей, мы выиграли кубок, это тоже дорогого стоит. И опять же говорю, что вопрос весь в том, что ясно, что на сегодняшний день этот кубок не настолько престижный, как, например, победа в Единой Лиге или там Евролига, да, или там Кубок чемпионов ФИБА. Вот, это наша уже задача его сделать таким, чтобы команды хотели в нем участвовать, да. Это и призовой фонд, это и организация соревнований. Вот, на сегодняшний день вы все знаете, в каких там условиях мы сжатых достаточно работаем, но шаг за шагом. Но пока кубок у нас вот в таком режиме, и он обязательно будет увеличиваться и будет обязательно двигаться вперед, пока он у нас в таком состоянии, и пока мы его трогать не будем.
Насколько я помню, он стал переходящим, да, трофеем в этом году?
Да.
То есть Новосибирск на следующий год, если проиграют, должны его будут отдать.
Ну, я думаю, что какую-то реплику они сделают для своего клуба и поставят у себя.
Ну, это уже на их усмотрение, я так полагаю. То есть вы не будете там делать реплику, оставлять. То есть вы забираете трофей, отдаете победителю, если проигрывает там Новосибирск. Ну, обидно, конечно. Ну,
что хочешь, ж, выигрывай и сохраняй его у себя в клубе.
Все верно, все верно. Что касается тоже нашего старого интервью 1,5 года назад, я помню историю с очень неприятной темой по долгам РФБ перед контрагентами. Задолженности были там достаточно большие, не очень понятные схемы оплаты. Вы тогда говорили, мы будем разбираться, потому что на тот момент еще вообще ничего понятно не было. А как сейчас с этим обстоит дело?
У нас нет долгов перед контрагентами. На сегодняшний день единственный, кто у нас есть под таким вопросом, но фактически с ними тоже у нас есть определенная как бы договоренность, это судьи, которым были должны порядка 30 миллионов. То есть с ними мы в абсолютном контакте находимся, и уже часть долгов им выплачена. То есть это последняя категория, которая осталась. Все остальные, то есть у нас нет никаких даже долговых обязательств перед другими заинтересованными или незаинтересованными лицами.
А долг перед судьями – это вот все с тех времен остался?
Конечно.
То есть в наследство вам все еще оставалась такая история?
Порядка 270, по-моему, миллионов досталось.
Угу. А что насчет судей? Вот очень часто можно услышать от болельщиков, да, вот там, в комментариях, там, в соцсетях еще где-то или лично они говорят, вот там на таком-то матче арбитры подсуживали или вели себя как-то неправильно. Понятно, что по правилам баскетбольным, да, и любой лиги. Ни тренер, ни игроки не имеют права комментировать все эти вещи. Это прописано, и это, ну, неприлично считается. Но как не у президента Российской Федерации баскетбола спросить, есть ли действительно случаи нарушения вот не, ну, на матчах, да, что кто-то кому-то что-то подсуживает?
У меня всегда такое интересное мнение. Ну, во-первых, сколько людей, столько мнений. И я сколько раз слышал, что люди комментируют и говорят, в NBA подсуживают, да, и там на уровне сборных вот этой команде помогли. Факта какого-то доказать его практически невозможно. Раз, если кто-то с кем-то договорился, ну, тут на совести, наверное, уже судьи останется. Но меня удивляет другое. У нас есть там, да, какие-то категории, которые об этом говорят, например, там тренеры, да, или игроки. У меня есть логичный вопрос всегда. Почему вы, если вы считаете, что вам или кому-то помогли, почему вы не подаете протест? есть в регламенте весь протокол того, если вы не согласны с решением судьи, вы не согласны с результатом матча, подавайте протест, он будет рассматриваться. И удовлетворен или не удовлетворен. Будет сидеть просмотровая комиссия, которая будет рассматривать каждый момент этого матча и сделать свое заключение. Так никто не подает протесты. Мы такая, я не знаю, удивительная, что ли, баскетбольная общественность, которая больше всех шумит, но никаких шагов не предпринимает. И для меня всегда так, зачем вы приходите ко мне жаловаться, или пишете мне в комментариях, или пишете мне, что вот у вас вот такое. Подавайте протест, тогда мы в официальном ключе будем разбираться, мы будем наказывать судей, мы будем просматривать игры. Они в любом случае будут просмотрены, будет выставлена определенная оценка, да, им? Но есть определенный протокол того, что нужно сделать, какие шаги нужно сделать для того, чтобы, если ты не согласен с результатом матча, с действиями судьи, что нужно для этого сделать. Но мы такие, что мы бьем в грудь, нас засудили, а по факту мы ничего не пишем и не делаем. Это двойные стандарты, вот. Поэтому, если ты не согласен с чем-то, пожалуйста, сообщи нам об этом. Как мы об этом можем узнать, что ты с чем-то не согласен? А ошибки, которые существуют, они есть везде, и они есть в NBA, когда я говорю, что матч заканчивается с победой одной команды в 2 очка, а на последней минуте судья делает ключевую ошибку. Вот. Специально он делает ее или он случайно ошибается? Человеческий фактор будет присутствовать всегда до момента, пока мы не ведем компьютеризацию полную, да, что у нас последние там 3 минуты будет остановка каждый раз, да, и компьютер будет рассматривать или видеоповтором будет рассматривать каждый момент. На сегодняшний день это невозможно в нашем российском чемпионате. Пока что я говорю, что, может быть, я надеюсь, что мы когда-то придем к тому, что мы тоже будем там каждый момент разбирать в конце. Но человеческий фактор, он присутствует в любом виде спорта, и не нужно думать, что Российская Федерация баскетбола как-то заинтересована в том, чтобы одна команда выигрывала или не выигрывала. Для нас как раз хорошим показателем в этом сезоне явилось то, что очень много было неожиданных результатов, когда команда гостевая выигрывала на выезде, да, и очень часто такие результаты происходили. Если раньше как-то команда ехала и думала, ну все, домой она приехала, и 100% мы там проиграем, то сейчас, вот в этом сезоне особенно, для нас это была такая приятная статистика, да, что уже нет какого-то там, не можешь сделать прогноз, то есть не две команды борются, и а то, что я говорю, что это человеческий фактор, он будет всегда, и всегда будет недовольны, и всегда будут люди, которые недовольны результатом.
Ну, что касается квалификации наших арбитров, достаточно ли она достойная и высокая, чтобы работать на матчах, вот вы говорили, если перевозить матчи, да, европейские, когда, чтобы сборная играла.
Когда играют европейские матчи, судят обычные международные судьи, не могут судить российские арбитры, ну,
хорошо,
матчи российских игроков.
Хорошо, когда сборная России будет играть товарищеские матчи.
Конечно, нет. У нас достаточно судей квалифицированных для того, чтобы обслуживать матчи. Единственное, что я говорю, что все равно, как в случае с тренерами, как в случае с судьями, как в случае с руководителями, нам, в принципе, не хватает людей, которые были бы сильны в своей области. Их достаточно лимитированное количество. Поэтому, естественно, над этим нужно работать и воспитывать.
Пермский разворот.
Продолжаем мы запись интервью с Андреем Кириленко, президентом Российской Федерации баскетбола. Вот поговорили мы об арбитрах, о повышении квалификации. Я знаю, что вы приехали в Пермь в этот раз не только посмотреть матч Пармы против ЦСКА, но и приехали, так скажем, вот на эту вот историю, баскетбольные кемпы они называются. Рассказывайте, что это такое и с чем это едят.
Но на самом деле я вообще не приехал на матч Пермь-ЦСКА, так просто получилось. Совпало. Конечно же, самая главная задача здесь – это тренерский семинар, который проходит здесь 2 дня, второй день. И много тренеров со всего региона собралось здесь, порядка 100 человек. Вот, поэтому, конечно же, наша главная задача, наверное, здесь не то, что научить, а, наверное, поделиться своим опытом. Потому что, действительно, опыта было предостаточно за карьеру мою было, начиная там от игрока общеобразовательной школы и до там национальной олимпийской сборной. Вот, все ступени пройдены, и какие-то моменты, с которыми ты сталкивался со своими тренерами, об этом нужно рассказывать. Опять же, у всех разный опыт был. Кто-то видел это в таком ключе, кто-то в таком. И с чем мы можем, что мы можем изменить, может быть, да, в своем подходе? Как мы можем пообщаться с тренерами? Может быть, у кого-то есть насущные какие-то вопросы, да, касаемые подготовки, касаемые там, как развивать юного молодого игрока, что вот удобно было в твоем случае, что в твоем случае. Вот. Поделиться этим, потому что такие площадки для обмена опытом, они необходимы. И чем больше мы будем их проводить вот по регионам, тем то, что мы говорили о нехватке кадров, да, так только тренеры наши будут расти, и так только они будут узнавать что-то новое. Потому что невозможно вариться только в своем собственном соку, нужно получать информацию извне.
Так, ваша задача сегодня какая в этом баскетбольном кемпе? Именно вот вы, как Андрей Кириленко, кто вы сегодня будете там? Игрок, тренер, президент?
Я думаю, что, конечно же, я буду больше как игрок, человек, который прошел через различные ситуации баскетбольные, там, да, ну и жизненные, связанные с баскетболом. И, может быть, я своим опытом постараюсь поделиться. Опять же, это не аксиома какая-то, не значит, что тренер должен, ага, все, я буду сейчас готовить только так. Нет, но если какой-то мой опыт поможет ему в дальнейшем, я буду очень рад.
Вашему тренеру с вами было сложно работать, когда вы начинали?
Ой, это не ко мне вопрос. Я думаю,
вы
что всем я думаю, что тренерам очень сложно работать с любым подростком или ребенком, будь то мальчик или девочка, потому что всех разные характеры, все по-разному воспринимают критику, похвалу и различные там жизненные ситуации. Потому что, на мой взгляд, там тренер, он не только учит тебя баскетболу, а он все-таки еще и какой-то психолог, наставник, ментор твой. И гораздо шире, его полномочия гораздо шире, нежели просто вот баскетбольный специалист.
Ну, каждый тренер, естественно, работает по-разному, и разные системы. Насколько я понимаю, вот это не один у вас, естественно, образовательный проект. Я знаю, у вас есть еще свой по работе с детьми. Чем вообще вот проекты по работе с детьми отличаются друг от друга? Вот у нас есть КС-баскет, который с 16 апреля по 22 здесь будет проходить чемпионат. Тоже в том числе здесь будет и матч звезд, будут выступать и старый состав «Уралгрейд», и Сергей Кущенко, знаю, заявлен. Чем отличаются эти школы друг от друга?
Ну, смотрите, я это воспринимаю очень просто, да, и тот и другой проект очень важны. Один я воспринимаю больше как прививка баскетболом, более развлекательный и интересный, увлекательный для ребенка там, проект, в котором он может почувствовать то, что это может быть круто и интересно. То есть как только эту прививку баскетболом дать. А вот сегодняшний проект, которым мы участвуем, он более, наверное, обучающий, более специализированный, что ли, для тренеров. Когда у тренера есть возможность какие-то специфические знания баскетбольные себе там на заметку взять, из тебя выудить. Я, кстати, ожидаю его сегодня от тренера, чтобы они немножко помучили меня именно какими-то специализированными вопросами. Не просто вот, что нужно там для того, чтобы играть в баскетбол, а именно, может быть, по конкретике какой-то. Проект «Школа 2.0», который у нас, да, есть, он как раз для того, чтобы детей немножко показать им, что баскетбол играть не только там тренировка какая-то, а это может быть интересно, весело, и что это может быть какой-то даже элемент развлечения.
То есть совсем разные подходы везде и всегда. Да. Понятно. У нас не очень много времени осталось, 5 минут. И мне хочется задать уже, ну, к местной, так скажем, повестке, переходя. Вот смотрите, как вы оцениваете пермскую баскетбольную команду «Парма»? Да, я, конечно, понимаю, что вы, наверное, не видели всех матчей. К сожалению, там выигран.
Я видел много очень отрезков
один
определенных. Угу. Команд. Мне очень нравится команда и симпатично. Вот, единственный, конечно же, минус за весь сезон – это то, что немного игр выиграно.
Одна пока, на
вот
данный момент.
Говорю, что очень немного игр выиграно, и, конечно, хочется видеть, как такая команда еще и выигрывает. Но я думаю, что для дебютанта единой лиги результат абсолютно нормальный, и команда, имея в своем составе половину воспитанников пермского баскетбола, это очень круто. Ни одна команда в единой лиге не может таким похвастаться. И при таком бюджете, маленьком, на мой взгляд, очень маленьком, команда, в принципе, конкурирует с сильнейшими клубами. И я скажу, что в 5 или 6 играх, вот пойди бросок на два броска больше залети, и были бы обыграны и Химки, и Локомотив. Ну, вот, команды, которые сильные и хорошо играют в чемпионате России, да, в Единой Лиге ВТБ. Вот, поэтому чуть-чуть удачи, чуть-чуть побольше финансирования я бы пожелал команде. Ну. И все остальное у команды есть.
Просто
болельщики преданные, край живет баскетболом. Вот, хочется, конечно, обратить внимание и руководство города и края на команду, потому что в связи со сменой губернатора, я знаю, что предыдущий губернатор уделял много времени, да, спортивной составляющей, и даже хотел принять и Кубок мира.
Вот. Даже его хотел.
Даже мы это обсуждали.
Вот этой тайны мы не знаем.
Ему было очень интересно. Опять же, каких-то там договоренностей не было, но очень был такой предметный интерес. Вот, тем более, что здесь был проведен Кубок России, и национальная сборная сыграла. Я думаю, что он видел прекрасно, какой интерес это вызывает. Вот, и у меня на предварительном этапе вот заявки даже Пермь была в списке. Вот, ну, в связи со сменой как-то не было просто даже времени переговорить вот с сегодняшним, да, главой региона. Но вот сегодня на игре обязательно мы встретимся, обязательно переговорим. Хочется узнать его мнение вообще, конечно, по баскетболу. Тем более, что, я говорю, это ведущий вид спорта в крае.
Ну, пока Максим Решетников не глава региона, он пока временно исполняющий. Вдруг выборы...
Но он же глава на
данный момент.
Он глава,
да?
На сегодняшний
выборы
день.
Выборы еще впереди, начнем пока так. Можно, конечно, уже готовиться к этому. А смотрите просто, к чему я спрашиваю, болельщики переживают, я частенько с ними, бывает, сталкиваюсь. А они боятся повторения опыта команды «Вита» прошлогоднего, что... Вита тоже, это, по-моему, грузинская команда.
Ну, Вита,
которая,
команда однодневка, которая... Нет, Вита, это вообще абсолютно несравнимые вещи. Вита, команда однодневка, которая появилась в начале сезона и пропала в середине. Все-таки Парма и пермский баскетбол, это команда, которая живет уже очень долго, да, существует. Есть вся структура и вертикаль от команды мастеров и до детского баскетбола. Еще со времен Уралгрейта, да, это все живет. Поэтому это совсем разные две, ну, вещи, даже несравнимые. Вот, и то, что все-таки здесь воспитанники местные играют, это очень-очень круто, это большое достижение для команды. Мне кажется, что как раз вот на такие вещи город, да, или там местные власти должны как раз очень остро реагировать.
То есть можно не переживать за Парму, и есть большая вероятность, что команда будет участвовать в следующем году. Я не требую от вас подтверждения.
Я очень хочу, чтобы Парма существовала и развивалась. Вот, но опять же говорю, что у нас очень многое, конечно же, зависит от финансирования, поэтому я надеюсь, что городские власти поддержат эту команду и вдохнут в нее вторую жизнь, скажем так, или не даже не вторую жизнь, а вдохнут в нее прогресс на уже на таком, на всероссийском уровне.
Хорошо, спасибо вам большое, Андрей.
Да не за что.